«Нет-нет», — сказал следопыт. «Могу вас уверить, что в этой стране у Джаспера нет недостатка в друзьях. Видеть свет и его обычаи полезно было бы для него, как и для всякого другого. Но если он и безвыездно пробудет с нами, мы все-таки будем не меньше уважать его. Эдус или Эдеви, как хотите, называйте его, он храбрый молодой человек, на которого можно положиться. И я всегда сплю мертвым сном, когда он на страже, потому что уверен в нем, как в самом себе. Это мое глубокое убеждение. И верно, дочь сержанта, — он обратился к ней, — тоже не думает, что Джасперу нужно непременно побывать на море, чтобы приобрести уважение других».
Мейбл ничего не отвечала на это и невольно обернулась к западному берегу, хотя это движение было напрасно, потому что темнота и без того совершенно скрывала ее лицо. Но Джасперу хотелось непременно объясниться. Его гордость возмущалась при мысли, что он не может возбуждать к себе уважение своих товарищей или заслуживать внимания девушек одного с ним круга. При всем том он не хотел сказать дяде Мейбл ничего такого, что могло бы показаться тому неприятным. Это умение владеть собой делало ему более чести, нежели его скромность и рассудительность.
«Я не хвалюсь тем, чего не знаю», — сказал он, — «и охотно признаюсь, что не знаю ни океана, ни мореплавания. Мы плаваем на наших озерах с помощью звезд и компаса, переходя от мыса к мысу, не имея надобности прибегать к цифрам и вычислениям. Но мы имеем также своего рода преимущество, как я часто слышал от людей, проведших многие годы на океане. У нас всегда земля на виду, очень часто она близко под ветром, а это воспитывает хороших моряков, как я слышал. Порывы нашего ветра так внезапны и сильны, что нам приходится беспрестанно укрываться в гаванях».
«А вы употребляете лоты?» — спросил Кап.
— Лот не помогает нам, и мы редко его бросаем.
— А диплот?
— Я слышал о таком снаряде, но, признаюсь, никогда не видел его и потому не знаю.
— Черт возьми, молодой человек, вы не имеете ни малейшего права называться моряком. Слыхано ли, черт возьми, чтобы моряк не знал, что такое диплот?
— Я не имею претензий ни на какое особенное знание, —
кроме переправ через водопады и пороги, Джаспер. В этом случае, мистер Кап, вы верно согласитесь, что он не без достоинств. По-моему, каждого должно порицать или уважать, смотря по его способностям. Если мистер Кап совершенно бесполезен в случае переправы через водопад Освега, то я знаю, что он становится человеком чрезвычайно нужным в открытом море. А если Джаспер бесполезен в всем последнем случае, то у него верный взгляд и твердая рука, когда приходится переправляться на лодке через пороги или через водопад.
«Но Джаспер точно так же полезен на открытом море!» — воскликнула Мейбл среди торжественного молчания этой сцены таким выразительным голосом, что все присутствующие вздрогнули. «Я хочу сказать, — прибавила она, — что нельзя быть бесполезным там, когда приносишь такую пользу здесь». «Хотя я понимаю, что мистер Джаспер не так сведущ в корабельном искусстве, как дядюшка».
«Да-да, поддерживайте друг друга в своем невежестве», — сказал Кап насмешливо. «Мы, моряки, так всегда бываем подавляемы численным превосходством противников, когда находимся на земле, что, признаться, нам редко отдают должную справедливость. Когда же дело дойдет до того, чтобы защищать вас или перевозить ваши товары, тогда все, сломя голову, бегут за нами».
«Но, дядюшка, обитатели суши не осаждают наших берегов, и моряки сражаются только с моряками».
«Ха-ха-ха! Экое невежество! Да где же все эти неприятели, приплывшие на нашу землю? Французы и англичане, где они? Позвольте спросить вас, племянница».
«В самом деле, где же они?» — воскликнул Патфайндер. — Об этом никто не знает лучше нас, обитателей лесов, мистер Кап. Часто отыскивал я тот путь, по которому шли они, потому что этот путь был усеян их костями, омытыми дождем. И много лет спустя, когда память о неприятелях и о их спеси исчезла, я находил следы их по могильным насыпям. Генералы и солдаты — все они равно разбросаны в этой земле как доказательство, что такое люди, живущие для одной славы, и мучаемые желанием быть выше себе подобных.
«Должен признаться, мистер Патфайндер, что вы человек, живущий ружьем, дышащий порохом и выходящий из своего убежища только для преследования неприятеля. Вы что-то уж чересчур умно, и выше своего звания изволите рассуждать».
«Если вы полагаете, что я провожу всю жизнь в войне с себе подобными, то вы не знаете ни меня, ни моей жизни. Пограничный обитатель лесов должен быть готов ко всему, что может случиться вокруг него. Я не несу никакой ответственности в таком случае, потому что я простой следопыт-стрелок без всякой власти надо мной. Моя же настоящая обязанность — вести разведку для армии и во время войны, и во время мира. Хотя я, собственно, состою при одном офицере, находящемся теперь в поселениях, куда я за ним никогда не последую. Все-таки мне, как и всякому другому, не следует убегать от неприятеля. Что же касается Минга, то я смотрю на него как на зверя, как на змею, то есть как на создание, которое должно раздавить ногой при удобном случае».
«Очень хорошо, очень хорошо. Я ошибся в вашем промысле. Я думал, что ваши занятия так же регулярны, как занятия корабельного пушкаря. Вот мой зять. Он солдат 16-летнего возраста и воображает, что его звание во всех отношениях так же достойно уважения, как и звание моряка. Но да, об этом с ним и спорить не стоит».
«Да, батюшка уверен в том, что звание воина благородное», — сказала Мейбл. «Отец его стал солдатом, когда был еще моложе его».
«Точно», — сказал Патфайндер. «У сержанта натура воинственная, и он смотрит на все происшествия здешнего мира через дуло своего ружья. Он предпочитает королевское ружье, вот такому вот длинному ружью. Привычка порождает в человеке такие предрассудки, и это может быть самый общий недостаток человеческой природы».
«На земле, пожалуй, и так», — возразил Кап. «Правду сказать, всякий раз, возвращаясь из путешествия, я замечал то же самое. Вот и последний раз в Нью-Йорке я едва мог отыскать одного человека, одинакового со мной образа мыслей. Все, которые мне попадались, казалось, только обращали мысли мои в ту сторону, откуда дул ветер, отклоняясь только для того, чтобы как можно скорее повернуть оверштаг или идти бейдевинт на другой галс».
«Понимаете ли вы, Джаспер, — спросила Мейбл в полголоса, обращаясь с улыбкой к молодому человеку, который так близко держал свою лодку, что почти был возле нее. — Разница очень невелика между пресной и соленой водой, и мы легко можем понимать друг друга. Понимать же язык своего ремесла, Мейбл, вовсе не мудрено».
«Даже религия, — продолжал Кап, — ошвартована не там, где она была в моей молодости. И на нее смотрят, как на все остальное, и с ней обращаются с таким же небрежением, как во время хода корабля со снастями. Что же мудреного после этого, что снасти скоро спутываются? Все, кажется, изменилось, кроме компаса. А, да, впрочем, даже и тот имеет изменения».
«А я думал, что религии и компас неизменны», — сказал Патфайндер.
«Да, только на море. Религия на море и теперь та же самая, что была в ту минуту, когда я в первый раз выпачкал руки в смоле. Всякий, имеющий в душе страх Божий, не станет спорить об этом. На корабле она решительно не подверглась ни малейшей перемене с самого вступления моего в морскую службу. А на земле? Ужас, как изменилось! Честью уверяю вас, мистер Патфайндер, что не найдешь человека... Я говорю, разумеется, только о жителях суши, который бы рассматривал этот предмет теперь так же, как 4 года назад».
«А между тем Бог не изменился. Творения его не изменились, его святое слово не изменилось. Кажется, и тем, которые должны чувствовать и благословлять его имя, не следовало бы так же изменяться».
«Хуже этого невозможно ничего сказать о земле. Вот видите ли, хоть воздух на земле и густ, а на ней вечно все в непрерывном движении. Если вы посадите дерево и потом года на 2-3 куда-нибудь отправитесь, то, возвратясь, вы уже не узнаете этого дерева. Города растут, являются новые улицы, украшаются набережные. Словом, на земле беспрестанные перемены. Корабль же совсем другое дело. Он возвращается из Индии точно таким же путем, каким отправился туда, несмотря ни на поломки свои, ни на разные морские приключения».
«Это, к сожалению, правда, мистер Кап. Все эти так называемые улучшения только испортили наружную красоту Земли. Ежедневно разрушаются и уничтожаются дивные творения Божьи, и рука человека презрительно встает против его всемогущей воли. Говорят, что на юге и на западе Великих озер есть уже страшные признаки будущих переворотов. Но я в тех странах не бывал еще».
«Что же это такое?» — спросил Джаспер.
«Я говорю о тех местах, ознаменованных гневом Божьим, и, может быть, именно для того и назначенных, чтобы дать торжественный урок безумцам, опустошителям этой страны. Эти места называют степями. Я слышал от многих очень честных делаваров, с которыми не был знаком прежде, что гнев Божий до того тяготеет над этими обширными землями, что на них не встретишь ни одного деревца. Это грозный бич, наказующий безвинную землю, вероятно, с той целью, чтобы показать, какие страшные следствия рождаются от безумного желания разрушать».
«Однако я знавал многих поселенцев, очень любивших эти земли без деревьев, потому что они не требуют расчистки. Ты любишь хлеб, Патфайндер, а ведь хлеб не растет в тени леса».
«А честность? А любовь к Богу? А простые желания растут, Джаспер. Вот и сам мистер Кап скажет тебе, что пространство Земли без деревьев походит на пустынный остров».